Это Владимир Козлов с бонусным эпизодом подкаста «Все идет по плану». Сегодня хочу вспомнить о своей поездке на Московский международный фестиваль мира в Лужниках в августе 1989 года. Это был первый в СССР настоящий стадионный музыкальный фестиваль с участием западных групп первого эшелона. До недавнего времени западные исполнители в СССР не гастролировали. Советский Союз был изолирован от уже сформировавшейся глобальной музыкальной индустрии. Редкими исключениями были гастроли Элтона Джона и Бонни М. в конце 1970-х. Я упоминаю о них в эпизоде «Мелодии и ритмы». Ситуация начала меняться благодаря перестройке, реформам, запущенным в середине 80-х и сделавшим Советский Союз более открытой страной. Среди первых западных рок-групп, приехавших на гастроли в СССР, были западногерманские металлисты Scorpions, отыгравшие в апреле 1988 года 10 концертов в Ленинграде. Тур был устроен продюсером из тогда еще социалистической Венгрии, имевшим связи в СССР. Планировались и концерты в Москве, но по информации, которую я нашел, они были отменены по личному распоряжению известного ретрограда и консерватора, секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. Про то, что в Москве в августе 1989-го должен пройти крупный музыкальный фестиваль с участием иностранных групп, я узнал из газеты телевизора. Тем летом я закончил школу и поступил в Могилевский машиностроительный институт. Друзей, которым нравился хэви-метал или хотя бы рок-музыка в более широком смысле, у меня не было. И о том, чтобы поехать на фестиваль, я даже не думал. Хотя, по тогдашним ощущениям, Москва находилась близко. Билеты на поезд стоили дешево, ты садишься в вагон, ложишься спать, и утром ты уже на Белорусском вокзале. Август был у меня месяцем каникул. После выпускных экзаменов в школе, а потом вступительных в институте. Но заняться было особо нечем. И вот в начале месяца я увидел в центре города объявление о поездке на Московский международный фестиваль мира, который организовывал молодежный центр, кажется, под названием «Улита». В те годы, когда негосударственный бизнес был еще только частично разрешен, молодежные центры стали одним из немногих легальных предпринимательских форматов. Эти молодежные центры, созданные, как правило, бывшими комсомольскими функционерами, активно занимались, например, организацией концертов, музыкальных фестивалей и прочих подобных мероприятий. Например, в мае того же 89 года я ездил в Минск на концерт ДДТ, и поездку ту тоже организовывал молодежный центр, то ли та же «Улита», то ли какой-то другой. Сколько стоила поездка на фестиваль мира, не помню. В интернете нашел, что цена входного билета была 15 рублей. Плюс билет на поезд, ночь в гостинице «Юность» рядом со стадионом в Лужниках и какой-то навар молодежного центра. Все равно в итоге получались какие-то вменяемые деньги, и я решил, что почему бы и не съездить. Родители без вопросов дали мне денег на поездку и еще на карманные расходы. И вечером 11 августа я сел на Могилевском вокзале в плацкартный вагон московского поезда. Рядом со мной на боковом месте оказался Стас, парень с Урала, как-то попавший в Могилев и тоже ехавший на фестиваль мира. Мы разговорились. Стас был на несколько лет старше меня и выглядел как обычный работяга. Он и был работягой на заводе «Химволокно». Но, как выяснилось, он был еще и страстным металлистом. И возможность увидеть живьем исполнителей, от которых он тащился уже несколько лет, была для него несказанным подарком судьбы. Организатором фестиваля был центр Стаса Намина, один из первых негосударственных продюсерских центров в СССР. С конца 60-х Стас Намин играл в официальном «Виа Цветы», а потом переквалифицировался в продюсера. В 1987 году он создал первый советский экспортный продюсерский проект – группу «Парк Горького», которая смогла неплохо капитализироваться на начавшейся в мире моде на все русско-советское, играя хард-рок с английскими текстами и активно используя попсовую русскую атрибутику – гитары в форме балалаек и тому подобное. Клипы группы попали в ротацию MTV, был выпущен альбом на лейбле Mercury Records. С американской стороны организации фестиваля занимался продюсер Док Маги. По одной из версий, которую сам он впоследствии отрицал, Маги пришлось сделать борьбу с наркотиками одним из лозунгов фестиваля после того, как он сам оказался замешан в скандале, связанном с наркотиками. Состав участников фестиваля, некоторым показавшийся странным, был именно таким, потому что продюсеры включили в него прежде всего свои группы. Из 6 иностранных исполнителей, приехавших в Москву, Маги был менеджером 4 – Bon Jovi, Scorpions, Skid Row и Motley Crue. Также участвовали Cinderella и Ozzy Osbourne. Стас Намин включил группы, которые продюсировал его центр. В компанию металлических банд более или менее гармонично вписался только Парк Горького, а экспериментальный Нюанс и мейнстримово-роковая Бригада С стилистически выпадали. Но поскольку фанатом металла я не был, то как раз их выступление послушал с интересом. Вообще, с сегодняшних позиций идея ехать в другой город на концерт групп, которые ты в принципе не слушаешь, кажется дикой. Но тогда это было чем-то новым, интересным, и я не пожалел, что попал на фестиваль мира. Одно из воспоминаний о той поездке не связано напрямую с концертом. В перерыве между выступлениями групп я услышал разговор двух парней, стоявших позади меня. Обернуться и рассматривать их было неудобно, а потом они куда-то ушли. Но разговор их был для меня показателем того, в насколько другой реальности я тогда жил. Один говорил другому, что после концерта поедет в центр Стаса Намина потусоваться. Второй спросил: «А можно я с тобой?» «Знаешь, лучше не надо. Ты не будешь знать тех разговоров», — ответил первый. Потом разговор зашел про их знакомого чувака, лишившегося за короткое время 2 курток – джинсовой и кожаной. Для меня, тинейджера с Могилевской окраины, уже само наличие у человека 2 этих курток было чем-то нереальным. Джинсовую куртку тот чувак забыл где-то в гостях, и она ушла с концами, а кожаную он оставил в залог, взяв у кого-то в долг деньги, а кредитор потом ее продал. Парни сошлись на том, что кредитор поступил неправильно, потому что изначально продажа оставленной в залог куртки не оговаривалась, и потому он должен был бы заплатить должнику неустойку. Закрывали первый фестивальный день Scorpions. Уже стемнело. В конце выступления, когда группа играла какой-то классический рок-н-ролл, над стадионом взрывались фейерверки, и общая атмосфера была эйфорической. В 2019 году, когда отмечалось 30-летие этого фестиваля, со мной связала журналистка BBC, чтобы взять интервью для своей радиопрограммы. Ничего из моих слов использовано не было, и я понимаю почему. Журналистка все время пыталась подвести разговор к тому, что фестиваль был для меня событием, как-то изменившим жизнь, а я ничего такого говорить не хотел. Поездка на фестиваль была крутым, интересным опытом, но сказать, что в моей жизни она что-то изменила, было бы все же преувеличением. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту. Например, текстовым комментариям к каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.